Вы смотрите «Вечер во Владимире» на телеканале «Вариант». С вами в студии Елена Панина. Здравствуйте. И сегодня у нас на первом плане писатель, публицист, блогер Николай Стариков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
В перерывах между съемками на федеральных каналах мы очень рады, что вы оказались здесь у нас в студии телеканала «Вариант». Вот спасибо вам, что нашли время. Но хотелось бы спросить в первую очередь вот о съемках на федеральных каналах, ток-шоу различные и так далее. Вот как вам удается, сколько времени на это уходит и насколько вам лично это интересно в вашей профессиональной деятельности?
Ну, во-первых, хочу сказать, что у вас очень комфортная атмосфера, потому что в большинстве программ различных каналов на федеральном уровне там надо стоять. А у вас можно сидеть, поэтому все значительно проще.
То есть хорошо и гостям, и нам, ведущим, да, отдыхаем?
Ну, конечно, в комфортной, расслабленной атмосфере можно обсудить какие-то серьезные или менее серьезные вопросы. Но для меня телевидение, как и радио, как и книги, как и интернет, как и YouTube, социальные сети – это все способы донести свою точку зрения до максимально большого количества граждан. Вот инструмент. Но на определенном этапе зовут… Еще зовут, настаивают, обижаются, если предпочитаешь. Поэтому стараюсь ходить везде, где позволяет время, силы. Ну, и вижу в этом, может быть, какую-то определенную миссию, если хотите. Особенно сейчас, когда идет специальная военная операция, мне кажется, что здесь информация, она тоже своего рода оружие.
Ну, а согласитесь с тем, что, возможно, эта информация сейчас на федеральных каналах слишком много, и она слишком, может быть, однотипна?
Ну, во-первых, она разная. То есть, как человек, который присутствует в эфире разных каналов, я вижу разные
задачи. Разница все же есть.
Разный формат. Ну, человеческий фактор, он существует. Там кому что больше нравится, но каждый делает по-своему. Это первое. Второе. А что значит достаточно или нет? Вообще, какая задача всех этих ток-шоу? Ну, помимо того, чтобы заполнить эфир. Задача убедить человека в том или ином действий, в правильности его. Мне кажется, что, судя по тем рейтингам поддержки специальной военной операции и нашего президента, ток-шоу, в том числе приходящие туда эксперты, достигают той цели, которая необходима. Если каждому человеку объяснили, что происходит, как происходит, что надо сделать, чтобы там обстрелы Донецка прекратились, вот это и есть та задача, которая решается.
Таких ток-шоу нет у нас здесь на региональном телевидении, потому что, во-первых, мы не можем пригласить экспертов такого количества, их просто нет. В чем вы видите, как вы считаете, чем вот может, как может конкурировать, допустим, с федеральным каналом вот наше региональное телевидение? Вот нам сегодня повезло, сегодня вы у нас в эфире, мы можем вам задавать вопросы.
Это мне повезло, потому что вы стул даете, я могу на нем сидеть. На самом деле не нужно скромничать. Вот вы сказали, что не набрать нужное количество экспертов определенного уровня. Да я уверен, что они есть. Просто вы о них не знаете, они не знают о вас, и вот как-то это идет параллельно. Просто открою маленькую такую тайну, да, секрет небольшой. И как только человек, который разбирается в какой-то теме, хорошо выглядит, адекватный, интересно говорит, не теряется в кадре, что тоже важно, вы это прекрасно понимаете, попадает на какой-то канал и там хорошо выступает, его сразу начинают звать на другие. Но до того, как он вышел в эфир, он не нужен этим каналам, потому что они не знают, как он будет себя вести, что он из себя представляет. То есть получается такой замкнутый круг, чтобы тебя пригласили в эфир, ты должен быть в эфире. Поэтому надо давать старт новым экспертам. Я стараюсь моим там коллегам, знакомым помогать, предлагать их. Вот посмотрите, есть там профессор или там человек, разбирающийся в какой-то теме. Возьмите, попробуйте его. Очень часто это получается. Я уверен, что во Владимире таких людей тоже очень много. Просто нужно дать им какой-то толчок, стартовый пистолет, что-то дать. Ту самую удочку, чтобы они вот эту информацию вытащили. Или, знаете, как Мюнхгаузен, себя за косичку втащили в информационное поле.
Ну, тут надо еще не забывать о том, что региональные федеральные СМИ по-разному финансируются. И вот здесь, как вы считаете, есть ли вот у нас у региональных СМИ возможности тех же экспертов?
Вы знаете, я как человек, не имеющий отношения к финансированию средств массовой информации и телевидения, здесь затрудняюсь что-то сказать, но очевидные вещи, мне кажется, сложно отрицать. Ну, конечно, на федеральном уровне выделяются немножко иные суммы. Но и любое телевидение вообще – это всегда убыточное предприятие. Всегда убыточное. Начиная от какого-нибудь либерального иностранного агента «Дождь», заканчивая ведущими каналами. телевидение – это очень дорогое удовольствие. Оно затратное. Но здесь ведь не прибылью должно мериться успешность этого телевидения. Тем более в ситуации, как сейчас рекламу, да, поснимали западные всевозможные компании, которые являются, ну, серьезной частью доходов. У каналов нет денег. Или меньше их становится. И что из этого? Нужно закрывать каналы? Ну, конечно, нет. Нужно помогать им, дотировать. Так что, ну, здесь государство получает ту прибыль, которую она хочет, в виде идей, мыслей и вот того самого консенсуса общественного, когда всем все понятно. Я хочу сказать, что, наверное, вы согласитесь с этим, с момента начала специальной военной операции людям хорошо объяснили, почему она началась, что там происходит, и что происходило бы, самое главное, если бы события пошли по какому-то иному сценарию. И поэтому поддержка стала больше. Вот мне кажется, что именно так.
Насколько важно сегодня телевидение? Мы как регионалы, вы на федеральных каналах часто бываете, именно для формирования общественного взгляда, общественного мнения.
Ну вот вы мне сейчас практически мячик подали, да? Я считаю, что моя задача, как человека, который пришел на какой-то эфир, попытаться определенную мысль высказать так, чтобы ее услышали. То есть, ну, сформировать, наверное, конечно, ни с одного, ни с десяти раз и у одного человека не получится, но высказать определенную идею, которую услышат другие зрители, политики, журналисты, которые смотрят, в целом население нашей страны. То есть это возможность важную какую-то идею вбросить в общественное поле. Вот это уникальный шанс, который тебе дают, и я стараюсь его использовать.
Ну, вы не только телевидение используете, вы пишете книги, у вас есть YouTube-канал, Telegram-канал, что еще?
Во всех социальных сетях присутствую. Вот обязательно наш с вами ролик, если вы, конечно, не будете против, выложу на своем YouTube-канале, и надеюсь, что YouTube-канал не забанит окончательно мой канал, хотя у меня уже 2 предупреждения есть.
Причем, за что предупреждение?
Знаете, как в анекдоте, ни за что. Ну, действительно так. Одна из программ, это была наша партийная программа, которая спокойно лежит на Ютубе партии, и никто ее там никак не притесняет и не интересуется. Как только она же, это было мое интервью, появилась у меня на Ютуб-канале, значит, я получил предупреждение. А вторая, государственная, один из ресурсов, которому я тоже дал интервью, свое собственное. И вот Ютуб дал мне 2 предупреждения, а сейчас пока играет в кошки-мышки.
А как вы вообще вот свой контент непосредственно регулируете, каким образом, что вот вам лично больше интересно? Ну, одно дело, пригласили на какую-то определенную тему, а вот если свой личный YouTube-канал, Telegram-канал здесь,
вы имеете
от чего
в виду,
повестка
что зависит? Что я делаю или
нет,
что
повестка,
я смотрю?
Повестка, нет. Что вы, какое мнение, что вы несете в мир?
Ну, поскольку я передвигаюсь в жизни между Москвой и Санкт-Петербургом, я не имею возможности каждый день записывать какой-то большой программный ролик. Поэтому я стараюсь сделать сразу несколько роликов, ну, вот на несколько дней вперед. И сажусь, смотрю, какие темы сейчас актуальны, как я думаю, будет актуально. Потом, какие идеи у меня появились. Ну, ведь ты же должен что-то рассказать интересно, но должна быть мысль, должен быть посыл какой-то, да, вот. То, что ты вбрасываешь в общественное поле. Вот родилась идея, значит, вот давайте я об этом расскажу. Ну и спрашиваю моих знакомых, помощников, они всегда с удовольствием помогают. Ну вот как-то так.
Что на сегодняшний день, как вы считаете, наиболее актуально на самом, так сказать, на самой вершине? То, что наиболее интересно зрителю, любому?
Безусловно, специальная военная операция на Украине. Это первое. Второе, будущее того, что сегодня называется Украина. Здесь мы вступаем, так сказать, в область непознанного, потому что я не знаю, наверное, ни одного человека, который мог бы выйти и, ну, за исключением, наверное, Владимира Владимировича, и четко рассказать, что будет вот на этой географической площадке. Но даже если Владимир Владимирович и знает, мы уверены в этом, он вряд ли и расскажет, потому что в зависимости от ходов одного гроссмейстера, другой гроссмейстер, который играет против нас, будет как-то ставить какие-то препоны. Вот это сейчас, мне кажется, самое интересное. Ну и вокруг этого такой кокон международной политики. Немцы никак не могут забрать турбину газовую из Канады, бедные несчастные, мерзнут, собираются. Вообще как-то на наших глазах, мне кажется, произошло такое скукоживание западного мира, все его прелести как-то вдруг так раз и закончились. Раньше говорили, ты будешь жить хорошо, дети еще лучше, у тебя будет машина, джинсы, жвачка, ну вот вся эта, так сказать, триада. А сейчас говорят, не-не-не, подожди, ты воду не спускай в туалете, мойся пореже. зимой у тебя, скорее всего, газа не будет, но еда пока в магазинах будет. И западный обыватель сидит и думает, слушай, а что случилось-то? Вчера все было, сегодня нет. Ему говорят, виноват Путин. Вот точно, и русские. Но на самом деле это подготовка общественного мнения для будущего большого военного конфликта в Европе.
А вам, как историку, как публицисту, политологу, интересно анализировать и, если так можно сказать, предсказывать в краткосрочной перспективе, в среднесрочной, в долгосрочной? И делаете ли вы это?
Нет, предсказывать.
Для себя, для...
Предсказывать дело неблагодарное. Надо анализировать и просто понимать ход событий. Вот выступал наш президент, и речь зашла о Владимире Вольфовиче Жириновском, который хорошо знал и к которому относился с огромным удовольствием. И Владимир Владимирович сказал важную вещь. Это не предсказание Жириновского, это понимание и знание. Понимание политических процессов и знание в целом, как устроен политический мир, что происходило раньше в подобных ситуациях. Вот если ты знаешь это, то ты можешь не предсказать будущее, а предсказать ход гроссмейстера, который играет за этой великой шахматной доской. Потому что количество ходов, все-таки ограничено. При всем огромном количестве вариантов, но все-таки их не так много.
Ваши книги, непосредственно в ваших книгах есть предсказания, книги какого-нибудь 2009, допустим, года, сейчас на дворе 2022. Все-таки, аналитика, давайте так.
Предсказания.
Да, нам понятнее, мне вот понятнее предсказания, зрителям, возможно, тоже.
Я сам судить не буду. Вот смотрите, книга, я думаю, что она вышла году, наверное, десятом. Вот видите, иногда забываешь название. Значит, «Спасение доллара, война». Одна из книг – это сборник статей. Угу. Второе. «Революция и хаос. Оружие доллара». Точнее, «Хаос и революция. Оружие доллара». И еще такая же книга вышла про Украину, когда начался там процесс. Но вот «Спасение доллара. Война». Мне кажется, вот сейчас как-то мы это наблюдаем. Попытку спасения доллара. Но парадокс в том, что спровоцировав войну на европейском континенте, американцы, наоборот, в общем, активно подорвали свою финансовую систему.
Слушайте, сегодняшние события сказываются на продаже тех книг 2010 года?
Я не занимаюсь продажами книг. Они изданы, издательство обладает правами, они живут отдельно от меня жизнью. Я только иногда перемещаю из одного издательства в другое, потому что там...
Вы не хотите зарабатывать на публицистике, я не поняла?
Во-первых, для меня это не важно. Во-вторых, хочу сказать, что продажи книг как-то в нашей стране они уменьшаются. Поэтому это для меня уже перешло в разряд такой факультативный, если хотите. Факультативный. Поэтому моя задача напомнить издательству, чтобы она не забыла переиздать книгу, чтобы просто мои читатели могли найти книгу в книжных магазинах.
Это не бизнес. Однозначно, те книги, которые сейчас озвучили, необходимо переиздать и вновь в продажу, так или нет?
В электронном виде они есть? Передам ваше пожелание.
Да? В электронном виде есть?
Конечно, есть.
Хорошо. Книги, предсказания, аналитика есть. А сегодня, как вы видите краткосрочную перспективу ближайшую?
Всем нам хотелось бы как можно скорейшего краткосрочного окончания специальной военной операции. Но при том, чтобы не спешить, и мирных людей погибло как можно меньше, и наших солдат не покалечило и не убило, и разрушения, чтобы были минимальны. И вот совместить все эти очень сложно сочетаемые на поле боя вещи – это задача наших солдат, командиров, верховного главнокомандующего.
Насколько важно нам, простым обывателям, погружаться во всю эту политику, понимать действия процессов, обычная домохозяйка все это понять без хороших знаний истории, скажем так?
Слушайте, я еще один секрет открою. Есть определенные программы на определенных каналах, которые выходят в определенное время, и считается, что их целевая аудитория – это домохозяйки. Угу. Занимаются домашним хозяйством, борщ готовят, картошку с морковкой режут. И вот слушают или смотрят. Или слушают и смотрят одновременно. Так что как раз часть аудитории, часть программ – это прямо именно домохозяйки. Так что, мне кажется, у нас домохозяйки сейчас прекрасно разбираются в политике.
Как вы относитесь или что вы говорите тем людям, которые говорят, я не интересуюсь политикой? Бывают ли такие? Встречаются ли вам? Вообще, можно ли не интересоваться политикой?
Встречаются. Дочка у меня младшая такая. Как я ее не просветить. Она говорит, не-не-не, пап, не хочу я это знать, не хочу. Просто настанет момент, когда этот интерес появится. Просто этот интерес появится. И я думаю, что это просто приходит с возрастом. Кому раньше, кому позже. Тем более, что события так развиваются, что вот все идет по поговорке. Если вы не интересуетесь политикой, то политика заинтересуется вами. Вот так все и развивается.
Но может ли человек полностью быть отрешен от политики, не интересоваться и жить прекрасно, спокойно и счастливо?
Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, потому что жизнь очень зависима от политики. Ведь политика – это не только там, террористический акт, боевые действия, встреча руководителей государств. Это еще и падение валют. Это рост курса или падение курса рубля. Это какие-то катаклизмы в экономике, которые сказываются на каждом человеке. Поэтому, когда ты разбираешься в том, что происходит, ну, это, ты чувствуешь себя, ну, не, если не как рыба в воде, ну хотя бы, который не на песке лежит. Потому что человек, который живет в своем мире розовых пони, потом приходит в магазин, а там или берет валютную ипотеку, потому что процент меньше. И дальше и квартиру продает, и еще остается должен банку. Ну, он не интересовался же этими вопросами. Он интересовался там чем-то другим. Мне кажется, надо интересоваться политикой. Надо.
Вот этот градус интереса сегодня в обществе, насколько он высок по вашему опыту?
Очень высок.
Почему анекдотов так мало? Обычно, да, все-таки вот если высокий градус интереса к политике, много анекдотов.
А потому что не смешно. Президент сказал, опять-таки, что трагедия разворачивается. Запад реально воюет на территории Украины до последнего украинца. Это вообще не смешно. Потому что мы с вами относимся к гражданам Украины как к самим себе. Мы же не скажем, что они хуже или лучше нас. Они такие же. Если житель, не знаю, там Винницы, Киева, Харькова, Полтавы приедет жить во Владимир, он же ничем отличаться не будет. Он будет говорить на том же самом языке и думать на том же самом языке, как мы. Будет читать те же самые книги, ходить на работу, расти детей. Никакой разницы нет. Один народ. А когда один народ воюет сам с собой, то тут не до смеха.
Можно ли говорить о каких-то сроках и что будет после окончания специальной военной операции?
Говорить о сроках можно, но для этого существует наш президент и военные специалисты. Я про сроки вам ничего сказать не могу. Что будет после? Знаете, я вспомню цитату Черчилля. Его тоже спрашивали часто на такие темы. Он сказал: вот вы меня спрашиваете, за что мы боремся. Как закончим бороться, я вам расскажу.
Хорошо, тогда может быть оптимистичный и пессимистичный сценарий.
Оптимистичный сценарий воссоединения русского народа. Никакого другого сценария быть не должно. Любая передышка, остановка, это просто, ну, опять-таки, вот как Первая и Вторая мировая война. Да? Один из французских генералов во время заключения мира после Первой мировой сказал, что это не мир, а перемирие. Так и получилось. Нацистский режим, сидящий в Киеве, стреляет, используя дальнобойное вооружение. Где он перестанет стрелять? Я вам скажу. На Украино-Польской границе. Когда все. Дальше уже Польша, оттуда стрелять уже не очень удобно. А до этого будут. Поэтому где бы ты ни остановился, это будет передышка. Перемирие перед следующей войной. А надо вопрос решить, ну, так, чтобы не было больше гражданской войны, чтобы русские не стреляли в русских.
Сегодняшняя ситуация для России – это плюс или минус?
Это вынужденные действия, в которых Россия обязана победить, и она победит, и это принесет огромный плюс.
Огромные плюсы в чем?
Объединение народа, прекращение войны, увеличение нашего геополитического веса, получение наших новых территорий. Если вы рыночница, новые люди и новые территории появятся с рынком сбыта. Ну и, собственно говоря, крушение того, кто нас давит. Обратите внимание, мы просто перестали газ отдавать за дешево или за их евро. И что там уже происходит? То есть вдруг выяснилось, что вся эта вот красивая братья живет за наш счет. Мне кажется, что пора с этим завязывать.
Если возвращаться непосредственно к телевидению, давайте немного о будущем телевидения.
Телевидение будет. Будет.
В каком виде? Уйдем ли мы совсем в интернет?
Интернет дополнит телевидение, он уже дополняет. Но когда вы видите дорогие проекты абсолютно телевизионного уровня, то опять не буду там иноагенты какие-нибудь делать. Нужно понимать, что по стоимости это как телевидение. Просто его сделали в интернете, а затраты, команда, так сказать, трудоемкость этого процесса, она абсолютно такая же. Я думаю, что телевидение и интернет друг друга дополняют, это прекрасно видно. Вот, например, канал Соловьев Лайф вещает теперь на телевизионном канале, и, по-моему, замечательно получается.
А, Николай, свою личную миссию вы в чем видите на сегодняшний день?
Ну, я уже попытался дать ответ на этот вопрос. Доносить до людей свою точку зрения. Я всегда говорю то, что я думаю.
Часто ли вы сталкиваетесь с критикой, с какими-то негативными мнениями?
Нет, очень редко. Очень редко.
Почему? Потому что вы не конфликтный, окружаете себя соответствующими людьми. Почему?
Нет, потому что когда я езжу в московском или питерском метро, ко мне подходят люди, жмут руки, фотографируются, просят автограф, говорят: спасибо, мы вас поддерживаем. И на 100 человек, которые ведут себя так, подойдет один, который скажет что-то нехорошее.
Как вы пришли вот на этот путь?
Писал книги, потом появился в интернете, потом меня пригласили в одну программу, вторую, третью. Заметили где-то с пятой книги, вот так вот, сейчас их 20, пишу 21-ю. И так это все как-то вот стало, знаете, зубчик за зубчик цеплялся.
И вот ваши личные планы на ближайшее будущее? Помимо вот продолжения всей той огромной работы, которую вы делаете?
Жить. И всем рекомендую иметь только этот план. Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Жить, не забывать общаться с близкими. Это самое главное.
Отдыхать успеваете?
Ну, не всегда получается. Не всегда.
Ну, отдыхать-то надо, вот может быть...
Отдыхать надо, поэтому я и приехал в Владимир, но здесь тоже мы с вами немножечко поработали. Сейчас вот закончим программу, пойду отдыхать.
Ну что ж, хорошо, отпускаем тогда Николая на заслуженный отдых сегодняшний.
Звучит как на пенсию.
Да, ну, до пенсии еще далеко.
Прошла пенсионная
как вы видите,
реформа.
Да, вы как видите, кстати, свою пенсию? Вот вы себя пенсионером.
Я думаю, что надо сначала отменить пенсионную реформу, а потом уже стать пенсионером. Именно в этом порядке.
Ну что ж, посмотрим, сбудется или нет.
Посмотрим.
Напоминаю, наш гость сегодня – писатель, публицист, блогер Николай Стариков. Николай, спасибо, что нашли время.
До свидания.